Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Сегодня мы беседуем с настоятелем храма Иоанна Предтечи и Дмитрия Донского, подворье Троице-Сергиевой лавры в Горках 8, архимандритом Дорофеем Вичкановым. Здравствуйте, дорогой батюшка!
Добрый вечер!
Батюшка, спасибо за эту еще нашу одну встречу, которая продолжает наш начатый разговор, очень важный, где вы много успели рассказать и о своем жизненном пути, и о тех встречах с духоносными старцами, встреч, которых вас сподобил Господь на своем жизненном пути, про то, как вы формировались, как в молодости вы становились верующим, потом монахом. Это настолько душеполезно, и я думаю, это запомнится радиослушателям. Мне бы хотелось вот эту нашу небольшую беседу отдельной частью поговорить о проекте, который существует под вашим руководством уже столько лет. Это издание православного календаря «От Пасхи до Пасхи». То есть это один из лучших календарей, который издается в нашей стране из православных календарей. И вы уже давно руководите этим проектом.
Добрый вечер еще раз. Дело в том, что этот проект был уже разработан давно. Он разрабатывался на Афоне с отцом Ефремом, старцем Утопецким, который очень любит Россию. И вот его духовные чада пришли к такому сознанию, что нужен такой календарь типа исторического такого сборника. И его построили как энциклопедию. Это как энциклопедическая книга, открывающая его там краткая история. Допустим, икон Божьей Матери, житие святых, краткое описание исторических фактов, вообще происходящих в мире, основные духовные вехи, там, духовные исторические события освещаются. И календарь очень интересный, да. Как я к этому имею дело? Дело в том, что вот те духовные чада, которые молятся старцам, по промыслу Божию в 2006 году стали приходить ко мне молиться в наше подворье. Мы с ними очень хорошо познакомились. Кстати, когда я познакомился с отцом Ефремом, я его первый раз видел в 2003 году. Затем он к нам приезжал в 2007 году. Да, он увидел здесь это место, ему очень понравилось. Затем он здесь как-то служил по благословению наместника лавры. И вот они организовали вот этот как раз календарь. И вот я таким образом причастен к нему, что главный человек, который занимается этим вопросом, он у меня молится вместе со своей семьей, вместе со своими друзьями, которые ездят на Афон, в основном к отцу, старцу Ефрему, куда и я часто приезжал, когда это было дозволено. Мы там общались со старцем Ефремом и с другими старцами, молились, принимали опыт духовный на Афоне. Календарь очень интересный, глубокого содержания. Можно его назвать энциклопедией. В каждом году информация в нем раскрывается новая. Повторений почти фактически никаких нет. Он дорог этим. Он освещает все события жизни церкви, жизни людей во Христе, жизни людей со Христом.
Это такое, как многотомное собрание, в котором в лаконичной форме собрано, допустим, посвящен календарь юбилейной дате преподобному Сергию. Там все о нем, причем даже очень редкие факты, малоизвестны. Все собрано в одном месте, это можно ставить на полку просто как том книги. И так вот чудотворные иконы, вот все это, тематически.
Это очень интересно, да, потому что почти нет таких книг, где говорится о всех иконах Божьей Матери во всем мире. Здесь собрана именно вот такая информация тоже.
На каждый день.
На каждый день.
Потом он хорошо оформлен типографически, на хорошем уровне, его приятно держать вот на письменном столе, у кого рабочий кабинет или просто комната. Это достойный подарок на любом уровне. Кого бы не хотел поздравить, любого социального положения, это очень достойный подарок.
Да, это очень прекрасное издание, прекрасно оформлен календарь, имеет глубокое содержание и нравственное, и историческое, и духовное, и назидательное, и как руководство к нашей жизни. Ведь мы все хотим знать, как спастись, ищем, как спастись. И читаем много, и знаем много. А для спасения не так уж много и нужно. Нужно жить. Вот взял ты Евангелие, читаешь его, и живи по этому Евангелию. Евангелие со смирением, Евангелие с терпением, Евангелие с послушанием. Никого не осуждать, никому не насаждать, никого не обижать. Всем любовь, всем подчинение, как говорят святые отцы. Вот мы должны вот этим показать свою жизнь. Мы можем даже не разговаривать, даже и проповедь не говорить. Живи, как Бог велит. Живи, как Господь благословляет. Пусть в твоей жизни будет примером жизнь Христа. Подражай Христу, как апостол Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. А сам Господь говорит, будьте святы, как Отец ваш Небесный совершен есть. То есть вот мы должны показать свою жизнь. Что нужно человеку? Человеку нужна любовь, человеку нужно понять, человеку нужно успокоить. Вернее всего, нужно человеку показать Христа, открыть двери его духа, его души, его сердца, его разума, чувств, тела к принятию Бога. Привести его к откровению божественному. Это самое главное в жизни, да, лицезреть Бога, то есть персональное общение с Богом. Это самое главное.
Но самый большой дефицит в наше время – это нехватка любви всеобщего.
Да, совершенно верно. У нас с вами отсутствие любви, у нас гордыня, тщеславие. В чем она проявляется? Только я, только мне, только для меня, только я понимаю, только я знаю. Я самодостаточен, потому мне не только окружающие люди, но и мне святые отцы, и мне само Евангелие, для меня уже ничего не интересно. То есть я сам совершенный, я сам самодостаточен, я знаю, как жить, я понимаю, как действовать. Ну, это потому у нас все и рушится.
Самость.
А мы скорбь терпеть не можем. А ведь написано, что многими скорбями, не одной скорби, а многими скорбями надлежит внить Царствие Небесное. Скорби нас приводят не только к примирению с Богом, не только к познанию к Богу, но нас скорбь приводит к вечной блаженной жизни. Царствие Небесное здесь мы уже входим, на земле. И Царствие Небесное – это не абстрактное такое, где-то чего-то Царствие Небесное. Там же сам Господь говорит, центр Царства Небесного – это внутри нас, в нашем сердце Царство Небесное. То есть мы должны прийти к миру. А мир – это что такое? Ну, это блаженство, это бесстрастие, в конце концов, да, мы к чему должны прийти. Вот, а все это через любовь, это все через подражание самому Христу, потому и мы с вами и христиане.
Батюшка, вот я вас уже спрашивала неоднократно о том, кто повлиял на вас, как вы сформировались православным человеком, благодаря кому. И невозможно не спросить о ваших родителях, которым мы обязаны всем обычно. Если можете, расскажите о своей маме, об отце. Какая была ваша мама? Как она вас воспитывала? Тем более вы из многодетной семьи, а время тяжелое было.
Нас было 7 человек. Брак мамы с папой был послевоенный. Они родили 7 человек, я 4-й. То есть до меня 3, после меня 3. Но на мою жизнь вот, сильное влияние имела мать и бабушка моя со стороны матери. Она была очень строгой, была повивальной бабкой, принимала роды. В селах окружающих врачей не было. Вывихи, растяжения лечила. И мать была очень у нас богобоязненной, у нее было много любви, сострадания.
Как маму звали?
Елена Евдокимовна. Отца Николай Федорович.
Вот вы сказали о богобоязненности, был какой-то необыкновенный случай в ее жизни, вы говорили.
Да. Отец мой воевал во Вторую Отечественную войну на границе с Китаем, а мама в это время была на тарифных разработках в Нижнем Новгороде. В Балахне работала по 16 часов в сутки.
Это каторжный труд.
Да, это, знаете, все эти 16 часов быть наклонку. Работать, тарифяные эти делать, брикетики, формировать их. А у ней кружилась голова от этого. А врачи причины не могли найти никак. Ее там ложили несколько раз ее в больницу там. И к ней уже приходил следователь и сказал, что мы вас будем судить за
уклонение.
Уклонение, да. Да, и тогда она начала молиться, плакать, естественно. Она всегда молилась, конечно. И вдруг к ней приходит старичок. Такой благообразный старичок. С ней поговорил. Ты что, говорит, дочка такая грустная-то? А что с тобой случилось? Но она ему пожаловалась, так рассказала. Он ей погладил по головке, сказал, что ты успокойся, и ничего не будет. Таким же образом он и исчез. А затем выясняется, что она поняла и узнала, что это святитель Николай к ней приходил. И затем она вышла замуж за Николая.
Явное покровительство святого.
Да, да. Затем война кончилась, она тут же уехала домой к своей матери. А отец у нас в 1946 году вернулся с фронта домой. И мама тогда работала где-то в больнице. То есть отец был киномехаником. Он ездил по селам, и где-то маму мою встретил там. Мне завязалась дружба, любовь. А затем женитьба, потом появились СМИ. И к этому хочу еще добавить случай из моей жизни. С 7 лет я пас овец, или колхозных там, или мирских овец пас, где отец там нанимался, устраивался на работу, я ему помогал. И вот однажды мы пасем овец, и тогда уже сестренки подросли, и я пригласил их мне помочь. А стадо было 6 тысяч там. Колхозный стадо, это 6 тысяч с чем-то овец. Если это мирской, то 3 тысячи, 2,5 тысячи. Вот, их знаем, нужно управлять. И вот они ко мне однажды пришли, с ними подружки, человек, наверное, 8, 9 или 12. И мы там с 2 часов ночи, то есть у нас утро наступало рано, до 10 часов вечера, вот их надо было пасти в поле. В лугах, в оврагах, в боярагах, где текут маленькие речки. И вот я, видно, их достал, мы стали играть с ними. Они говорят, мы будем сейчас жаловаться. Я говорю, кому будете жаловаться, здесь никого нет. Говорят, а мы будем Серафима Сровского жаловаться. А я говорю, он не придет.
Это девчонки говорят?
Девчонки говорят, да. Но они помолились. И вдруг, знаете, такой ужас. Мы все замерли, кто в каком положении. Вдруг идет старец. Именно вот такой, как он изображается на иконах. Вот таком холщовом, таком подряснике. Такого серенького, светлого вида такого, да, очень интересно. Такой с посохом, с сумочкой. Идет тихонечко, овцы его вот так обступают, плотно-плотно отступают, да, его не видят. Он проходит мимо их, все замерли, я всех больше, я понимаю свою вину за то, что я хулиган с девчонками. Я молиться начал, Богу и каяться. А вот он идет, проходит мимо их, мимо меня, я поклонился ему так. Он мне тоже поклонился. Знаете, а видимость была такая, 500 метров вперед, 500 метров назад, 500 метров вправо, 500 метров влево. И проходят эти доли секунды, и мы его не видим уже, он исчез. Она приходит домой, эта девчоночка, а у них был календарик. Календарь был настенный Серафима Саровского. Она в нем узнала его. И приводит всех девчонок, показывает ему, и говорит, вот они узнали его, да, вот он так приходил. Таким образом, я встретился с Серафимом Саровским в своем детстве. Сколько мне было там? 9 лет или 10 лет? Сколько, не помню.
Это сила детской молитвы. То есть они же, шутя практически, придумали, что вы, наверное, дурачась их обижали как-то?
Ну да, наверное. Я их достал так вот.
И они взмолились.
Да, да. А я думаю, что это нужно было для них и для меня, для укрепления веры.
Да, чтобы увидеть воочию святого. Только чистой детской душой можно было это увидеть. А потом по жизни у вас не было таких случаев?
Пока я умолчу об остальных случаях.
Это уже сокровенные вещи. Это уже связано, конечно, наверное, с какой-то сокровенной монашеской жизнью своей. Ну, кто знает, может, когда-нибудь мы сподобимся.
Молодцы, знаете, молчи, говорит, за умного сойдешь, понимаете? Мы в каком мире живем? Это всегда было так. Чем меньше говоришь, тем лучше спишь.
Батюшка, вот сейчас в сентябре будет юбилей и день рождения известного последнего духовника до закрытия Свято-Троицкой лавры, отца Захария Зосимы. Что бы вы могли сказать об этом удивительном старце? Мы все помним фильм «Прощенное воскресенье» про рабу Божью Тамару, которая тогда расчистила в трудные перестроечные времена, привела в порядок могилку и устроила сень над ней. И вообще эта судьба женщины удивительной, простой сироты, которая вот она недавно упокоилась, и по многим, можно сказать, признакам этот удивительный человек научился молиться, служить людям научился, и, конечно, похоже по всем признакам, что она спаслась, это раба Божия. Ее многие полюбили после этого фильма. Но вот мы через этот фильм, кстати говоря, многие узнали, потом вышла книжка небольшая о нем. Но ведь он был удивительной судьбы, и вот вы говорили о скорбях, без которых невозможно попасть в Царствие Небесное. Ему очень много пришлось скорбеть именно от своих лжебратьев, можно сказать, не от чужих людей даже, а именно от своих, ну вот в житии. И тем не менее он был, ну, сама любовь. Что бы вы вообще могли ему сказать? Ведь это же особое служение стать духовником такого места, как Лавра преподобного Сергия.
Действительно, это чудесный, святой и преподобный, и праведный старец. Он благоухал любовью. Он подражал смирению Христу и терпению, и прощению, и любви. А тем более состраданию, снисхождению, великодушию, всепрощению и незлобивости. В нем как бы отобразился Христос, что он все муки житейские претерпел. Он подвязался с юных лет в различных обителях вокруг Москвы, Подмосковья. Подвязался безропотно, возвращался домой, вновь уходил. А затем, по провидению Божественному, он попал к лаврскому старцу, и он его направил в Троицкую лавру, провидя то, что его встретит возле стен трое начальствующих лаврских. Так он и встретил наместника, эконома и благочинного. Варнава был старец. Он подвязался недалеко от лавры, в пустынке. Таким образом, вот он попал в лавру и нес там послушание все. Естественно, бесы на него восставали сильно, страшно, ужасно. Такие скорби. Если бы я читал житие старца Зосимы 35 лет тому назад, для меня это был бы ужас. Для меня был бы это ужас. Я мог в обморок упасть. То есть как он от своих монахов терпел такие страдания, муки и неправду. А он с такой любовью, он прощал и терпел все. И всю жизнь у него такая, и революция потом произошла, и после революции. Он прошел огонь, воды и медные трубы. Но он принял это от Христа, от рук Христа принял. И его сердце было наполнено миром, покоем, радостью. Потому что Господь не дает только пить одну горечь. Жизнь, она подобна вину, оно и сладкое, и кислое, и горькое. Жизнь подобна шоколаду, он сладкий и горький в одно же время. Жизнь такая, как вот то зима, то весна, то лето, то осень, то мороз, то дождь, то засуха. Огонь водный, медный труб, он прошел полностью. И он обладал различными дарами Святого Духа. Господь его наградил щедро, да. Вот он скромно, вел себя очень скромно. И, естественно, его уже готовят к канонизации. Он действительно великий подвижник.
Вам удалось застать кого-то из его духовных чад?
Конечно же, нет. Потому что он родился вообще в 19 веке, а сейчас 21 век.
Нет, ну, может быть, как бы преемственно от него его духовное чадо.
Ну, наша лавра была открыта в годы Второй мировой войны. И кто там вернулся, там некоторые ламские старцы вернулись там в лавру. А так у нас вся новая братья. А люди, которые познали Бога во время войны, после войны они пришли в лавру, уже стали монахами, семинарию там открыли, затем академию открыли. Таким образом вот лавра восстанавливалась. Но что я знаю очень хорошо отца Кирилла Павлова, знаю отца Матфея Мармеля, знаю отца Сергия Архимандрита, отца Наума, отца Симу знаю, Сия Игумена, вот Селофила. Так что вот они уже это новые поколения. Они, правда, и войну прожили. Вот у них родители были, можно сказать, очень мудрыми, богобоязненными. А вот, возможно, их родители-то и общались со старцем Захарии. Это вот правдоподобнее будет.
Ну, останки старца перенесены с немецкого кладбища в Троице-Сергиевы Лавры.
Да, ну, на немецком кладбище я был неоднократно, особенно когда в молодости. У меня были чада московские, мы всегда с ними ходили туда, на кладбище, посещали вот эти могилки знаменитых наших подвижников и подвижниц, которые покоятся на немецком кладбище.
И более какие-то вы получали же, и ваши чада, и ваши сомолитвенники получали ведь помощь после молитв?
Ну, мы всегда получаем помощь. Как вот объяснить? Для меня вся моя жизнь – сплошное чудо, сплошная любовь и милосердие Божие. Вот один раб Божий роптал всю жизнь: «Господи, ты мне дал все скорби, у меня все больше скорбей». Он молился, ты вот лучше отдай кому-нибудь мои скорби, а я возьму скорби других людей. И вдруг он слышит голос, такой громкий: «Ты возьми, говорит, все свои скорби, говорит, сложи в мешок и приходи в храм». Ну, тот это все быстренько сделал и бежит в храм. Смотрит, а все бегут. У всех одного больше, другого еще больше. У всех мошки очень огромные. Да, оказывается, этот голос был для всех в этой деревне. И потом голос говорит: «Вы положите, говорит, все свои мешки, говорит, а потом кому какой достанется». И вдруг все поняли, что его самый мешок лучший. Они не стали ложить мешки, а быстренько все разошлись с благодарностью, что у них самый лучший мешок и меньше всех скорбей. Вот таким образом. А у него оказался самый маленький узелок. Он его так сильно держал, чтобы никто его не украл, не утащил, не всучил ему свой мешок. Вот так примерно мы нашли.
Это притча о нашей жизни, да?
Да.
Потому что Господь дает столько, сколько человек может понести.
Да.
Батюшка, а еще я вот в прошлый раз немножко коснулись этой темы. Может быть, вы поподробнее что-то вспомните о личности святейшего патриарха Пимена, потому что это было особое советское время, трудное. Он был в некотором смысле таким молчальником, молитвенником, погруженным больше в себя, хотя он очень мудрый человек, но как бы очень сдержанный, потому что и времена такие были сложные, советские. И много тоже скорбей было, мы знаем. И он молился и чаще вот молчал. Но вот вам приходилось с ним в жизни сталкиваться, служить, молиться вместе?
Я с ним встречался несколько раз. А вот те, кто его хорошо знал, они вот делились такой информацией. Ну и мне было известно. Он был пустынником среди бесчисленного количества верующих и народа. Он был исповедником среди всего нашего коммунистического строя. Он был примером монашествующих, монашеской жизни. От него можно было воспринять все. Он молчал в основном, да, был молчальником, был пустынником вот среди этого мегаполиса. Он сочетал в себе все наши добрые качества христианские. Так что он нес очень колоссальный такой подвиг на себе. Среди этого коммунизма он сохранил церковь.
То есть это исповедничество тоже, да?
Все вместе. Его вся жизнь была как исповедническая.
Вам приходилось с ним рядом молиться, бывать? Вот он, как известно, в Ильинском храме в Москве служил каждую неделю, по-моему, по пятницам перед чудотворной иконой «Нечаянная радость», читал акафист ей сам. Сохранились записи, как он читал великий канон покаянный Андрея Крицкого. Это вот когда слушаешь даже уже в наше время, то потрясаешься вот этим духовным наполнением, потому что там чувствуется такая живая настоящая молитва, которую, ну, редко в жизни встретишь. Хорошо, что это запечатлели.
Да, он был молитвенником, и он был очень простой и доступный. Он мог чашку чая выпить с любым прихожанином, который его знал. У него было окружение верующих бабушек в платочках. Они перед ним благоговели. И перед ним хотелось благоговеть. Действительно, в нем вот был этот дух исповедника, дух глубоко верующего человека. Но он же прошел еще и войну, да, будучи монахом. На него выпало много страданий. У него были духовные наставники.
Из новомучеников,
да,
наверное.
Да, вот. И потому он имел огромный опыт в этой жизни, многоскорбный. Он действительно прошел огонь водной медной трубы на таком подсвечнике, быть на такой высоте. Он не сдал ни одной йоты православия коммунистам.
Принято сейчас наверное, во все времена очень легко, особенно, наверное, с атеистического времени повелось критический взгляд на вещи, все теоретически знают, как правильно, как нужно, умствуют, ну, мы нередко все это, мы знаем, как лучше, и дерзаем часто осуждать священноначалие, не понимая, насколько это тяжелый крест и что это за ноша. Мне как-то рассказывал один священник, искренне очень так, он говорил о том, что у него был период сильных искушений, и он осуждал патриарха. И в какой-то момент ему приснился сон, что он патриарх. И он за короткое время этого сна на каком-то мистическом уровне ощутил вот эту ужасную тяжесть невыносимую. Он проснулся весь в поту, в ужасе, и после этого сказал: «Господи, прости меня за то, что я вот дерзал». То есть ему открыто было на короткое время. А наши патриархи, они ведь проживают эту жизнь под тяжестью креста и ответственности огромной. И поэтому вспоминаются слова Иоанна Крестьянкина в его письмах и в его завещании, что не судите патриархов наших священноначалия, потому что нам и не снилось то, какова ответственность, когда от движения любого неправильного, ошибочного зависят судьбы очень многих верующих людей.
Вы знаете, многие говорят, и весь мир говорит о каком-то золотом веке. Также говорят и о золотом веке в церкви. Да, золотой век был. Вернее сказать, что золотой век в церкви всегда. Церковь была всегда гонима, что в Ветхом Завете, что в Новом Завете. Посмотрите, даже взять не только гонение, а там даже наказание Божие. Наказание Божие, знаете, Аарон был наказан Богом, самым первым первосвященник в мире с его сестрой. И смотрим, как Господь наказывал священников Ветхого Завета, а как мучили пророков Ветхого Завета. А Золотой век – это что? Когда кровь в церкви проливается, Золотой век – это исповедники, мученики, праведники, проповедники. Вот они идут и в дождь, и в снег, и они не боятся проблем, они даже не боятся смерти. Они идут делать свое дело, миссионеры. Золотой век – это цимус всего страдания церкви. Вот что Золотой век – это святость людей, освященных Духом Святым. Вот что Золотой век. А мы люди все грешные, больные, познавая Бога, ища Бога, ища смысл бытия, цель бытия, свои обязанности, мы находим, встречаемся, ищем этот вектор, попадаем в этот вектор, находим и идем, возвышаемся, поднимаемся и встречаемся уже сами с муками, страданиями, потому что мир во зле лежит, и мир святость и истину он не принимает. А когда мы освящаемся, просвещаемся истиной, правдой и святостью, то, естественно, мир на нас ополчается. Вот это золотой век и есть, да.
Да. Очень хорошо. И наглядно вы это объяснили. И надо еще отметить, и хотелось бы, чтобы вы тоже, может быть, поделились размышлениями, что у каждого времени свой дух и свои виды искушения. Они бывают более изощренные, как бы соответственно времени. И вот сейчас, когда мы с вами даже говорили о календаре, вы говорили об отце Варфоломее, вот о связи с Афоном, ведь понятно же, что именно враг рода человеческого хочет всех разделять и хочет нас лишить связи с тем же Афоном, с этим единственным местом на земле, где монашеская республика, в клинья вбить, чтобы разделить. И как дороги вот эти мосточки все-таки, которые не дают разъединить. Даже вот такой вот проект, казалось бы, эти календари. Но если даже это сохранится, то, что связывает с Афоном, вот это уже очень важно. Нельзя позволить нас разделить, чтобы враг торжествовал. Да, там происходят сложности сейчас и в греческой церкви, и вот с Варфоломеем, мы знаем, с Украиной трагические события. И все-таки мы должны держаться за единство церкви. Это очень важно.
Грехи человеческие, они умножают благодать Божию. В самом Евангелии же говорится, где изобилуют беззаконие, там преизобилует благодать. И потому люди, живущие на земле, они стремятся познать истину. И слава Богу, что они находят ее. А ведь и церкви тоже люди ищут истину. Мы ищем более совершенный путь. Естественно, у нас тоже есть ошибки. Но наша церковь, она не может находиться в заблуждении. Никогда. Может, кто-то может что-то сделать, что-то неправильно, да. Почему наша церковь не может быть в ересе? А очень просто. Открывая Евангелие, нашу истину, мы там видим, что глава нашей церкви – Христос. А все мы его посредники, все мы орудия. Оружие Бога – это патриархи, епископы, затем вот священники, монахи, послушники. И мы с вами, верующие, мы все орудия Божьи. И главой нашим является сам Христос. Как бы ни крутили мы, как бы сами ни вертели, как бы мы ни пытались на этот постоянно поставить себя, свою гордость, тщеславие, свою самость, головой-то все равно является у нас Христос. Потому мы сами патологически, подсознанием, мы признаем первенство Бога. Все мы знаем, что Он глава церкви. Мы Ему молимся, постимся, каемся, просим прощения. Вся наша жизнь, вся структура нашей жизни, она как раз и подчиняется полностью Богу. Прости нас, Господи, мы виноваты во всем. Мы признаем Его власть, мы признаем все Его, и мы трепещем перед Ним, мы каемся. А искушения, конечно, они в каждом веке свои искушения. Знаете, 20 веков тому назад, весь мир был верующий, они верили во все абсолютно, они были язычники. Неверующих не было, а у верующих есть тогда законы, есть каноны, есть каноны и у разбойников, есть каноны у пиратов, есть каноны и у пьяниц, и у убийц, у воров, и грабителей, у всех есть правила. И все они верят по-своему Богу, и потому-то для них не закрыта никогда дверь для покаяния. Читая святых отцов, жития святых, мы читаем, как разбойники превращались не только в христиан, но и в святых людей. Они святыми становились, их церковь прославила во святых. Так что, друзья мои, в каждом веке, конечно, свои искушения, свои проблемы. А сейчас у нас век атеизма, извините, век сатанизма, век борьбы с Богом. Потому что, понимаете, у нас извращены все понятия уже. Сейчас, конечно, очень трудно. Но благодать изобилует, преизобилует. Бога никто не победит, православие непобедимо. А Господь дал всем свободную волю. Кто идет к Нему, к святости, кто идет от Него. Кто идет к свету, кто идет к тьме. Кто идет к истине, кто идет к лжи.
Но вот. Как же, батюшка, опасно и страшно отпасть от канонической истинной церкви.
Конечно.
А ловушки так расставляются.
Конечно.
И кажется, справедливо, несправедливо. Очень много всяческих искушений. Самое главное – остаться на корабле церкви, не выпасть, чтобы волной не смыло. А мы видим, что сейчас происходит. Поэтому мы должны все-таки, ну, как бы со своим мелким человеческим мерилом не дерзать лезть вот в такие сферы высокие, там, к тем людям, которые вот начальствующие наши церковные, которые несут огромную ответственность.
Господь ведь сказал совершенно верно: не судите, и я вас судить не буду, не осуждайте, и я вас осуждать не буду. Немощи немощных носите, и не себе угождайте. Любите врагов своих, благословляйте, добротворите, молитесь за них. Чти отца и мать твою. Если Господь глава церкви, то мы все подчинены Ему. Он говорит: я вас дам, оставьте суд мне. Он сказал, говорит, все, что вам говорят священники, исполняйте, а по делам же их не поступайте. Если увидите у нас эти дела, не поступайте. Ну, у нас, я считаю, у нас век еще раз света, у нас прекрасное священство. У нас вот только Троица Сергия Лавра имеет сколько домов для презрения, для мальчиков, сколько школ имеет.
Приютов.
Мы помогаем всем по возможности. У нас развита эта социальная помощь. мы не имеем права никого судить. Вот смотрите, когда нападали раньше на монастыри разбойники, то монахи говорили: покайтесь, покайтесь. Они больше ничего не говорили этим разбойникам. Разбойники их убивали, умертвляли. И затем после этого разбойники действительно каялись. И уходили из разбойных шаек, приходили в монастыри, приходили в свои государства, сдавались, говорили, что они сделали, их казнили за это дело. Да, главой нашей церкви и главой всего мира является Бог. Вся вселенная по Божьему промыслу, по Божьему закону. Но нам Господь дал всем свободу.
Но все-таки церковь строится свободу, иерархически.
Да. Конечно.
И в этом есть свой порядок. Иерархия существует и на небе, среди сил невидимых. Тем более она существует и у нас в церкви. Это очень важно. А как легко сейчас политизировать любые и трактовать политически, искажать и как угодно любые слова, любые поступки. Сейчас настолько СМИ современные в этом смысле поднаторели, что можно облить грязью любого человека. И тем более постоянно под прицелом церковь, как самая, так сказать, помеха главная для врага рода человеческого.
Совершенно верно. Откровенно будем говорить, кто сейчас является таким самым негативным для мира человеком, или так, объектом, персоной. А Господь, Он же 2000 лет сказал, меня гнали. Вот сейчас, конечно, гнали 2000 лет Христа, и сейчас в основном гонят Христа, гонят Его церковь. Гонят его церковников, гонят его иерархию, ненавидят именно вот это. Вот его ненавидят вместе с нами, нас ненавидят с церковью и с Богом. Мы страдаем, конечно, не будем как Христос, но мы подражаем Ему. Если мы не будем страдать, то мы не будем православными христианами, да.
А врагам рода человеческого, они, как говорится, на дух просто не переносят, им невыносимо бывает вид храма, креста. Ну, как было, мы знаем, в советское время, когда взрывали даже храмы. И сейчас бы много таких желающих было бы. Но сейчас эта злоба выливается сейчас в клевету, в искажение, в вот такую тотальную ложь на церковь. Или выискивание недостатков, которые есть у всех в обществе. А церковь – это общность людей крещенных, но они же не из космоса, мы все не из космоса взялись. Такие же грешные люди. И все это вытаскивается, все это искажается. И постоянно, но сейчас очень густо идет такое нападение на церковь. И что горько после этого карантина, многие, кто еще не крепко воцерковился или был захожанином, они боятся. Они боятся больше болезни, чем Бога, хотя все и жизнь, и смерть, и болезнь зависит только от Господа Бога.
Вы знаете, прекратятся гонения, о которых вы говорите, прекратятся насмешка над священниками, над церковью, над Богом, прекратятся наше унижение, оскорбление, то церковь прекратит свое существование. Она только в гонениях церковь становится крепкой, мощной, сильной, духоносной, богоносной. Через скорбь проблемы никто не хочет идти там, где пожар, жить там, где пожар, где война, где одни скорби, где одни лишения, насмеяния. Все боятся. А когда тишь и гладь, и Божья благодать, скорбей нет, туда все безбожники бегут, кресты надевают и все остальное. Гонения, скорби, они оставляют в церкви только верующих людей, только верующих людей, которые становятся священниками, деканами, певчими, чтецами, пономарями, верующими людьми.
Самое трудное время.
Да. Самое трудное время началось, когда Адам с Евой съели запретный плод.
Понятно, от сотворения мира. Батюшка, ну а вот для вас, за вашу уже долгую и многотрудную жизнь, вы какие периоды вы считаете самыми трудными для себя?
Самым трудным периодом, когда человек думает, что он много сделает сам, что от него много зависит. От этого все-таки вырабатывается состояние такой гордости, самоуверенности, тщеславия. А это все как раз губит на корню. Все, человек не может найти на ступеньке духоносной богоносности, то есть общения с Богом. Когда человек лишится гордости, отстанет от нее, отрекется от тщеславия, надменья, высокомерия, тогда вот как раз у него уже что-то происходит. Он встречается с благодатными понятиями, с духовными понятиями встречается, с определенной откровенностью божественной, происходит откровение. Как Иоанн Лестничий говорит, человек поднимается по духовной лестнице.
То есть для вас не столь важны были исторические и внешние события, которые происходили, а важно было, что с вами лично на уровне внутренней брани происходило, в этом смысле.
Это терпение, самое главное, смирение и труд, все перетрут. В православии можно достигнуть как в духовном опыте, только в смирении, в терпении, в прощении и в заповеди Божьей. А Господь говорит, любить врагов. А мы как с вами живем? Да, он говорит, молитесь за врагов, добро творите.
Каких врагов мы даже близких не можем простить, да, принять да. такими, какие они есть.
Да, вот, видите. Ну, также, понимаешь, мы должны с вами увидеть, на каком мы сами стоим в фундаменте, на каком нужно стоять в фундаменте.
Батюшка, вот. Еще вот хотела вас спросить. Я видела, что к вам очень тянется молодежь, и они чувствуют и опыт, и какую-то духовную силу внутреннюю вашу. И вот вы же поддерживаете какие-то начинания, проекты. Для вас очень важно ведь, что приходят. Это было видно, вы их любите, этих молодых людей, которые приходили, я вот видела. И вы стараетесь ведь в лучших начинаниях их поддержать. Может быть, вы о каких-то проектах скажете, которые вот под вашим благословением происходят?
Ну, действительно, здесь мы находимся в особом месте. Можно сказать, в духовной пустыне находимся. Так Господь по своей милости, по молитвам старцев лаврских, по молитвам старцев афонских, сюда стала приезжать молодежь. Афонские монахи рекомендовали их познакомиться со мной. Когда я был часто ездил на Афон, таким образом, вот я познакомился со Ефремом здесь, а на Афоне более ближе. И вот монахи афонские стали посылать всю молодежь, которая приезжает на Афон, ко мне. И вот таким образом мы создали молодежную группу братцев сына Афона. Из их жен и знакомых создали сестричество Ефросинии Московской. И затем так определилось, как-то мы познакомились с людьми из движения «За жизнь», и затем у них не было духовника, и потом вот я у них стал духовником. Вот я с ними так работаю, да, и, естественно, с теми прихожанами, которые ко мне сюда приходят, приезжают.
«За жизнь» — это вот движение, оно еще началось давно, еще у истоков стоял протоиерей Дмитрий Смирнов, это по борьбе с абортами, и оно разошлось по всей стране, имея свои филиалы и продолжение. И да, вот да, у вас да, это да. тоже свое, так сказать, такое обширное движение. В чем заключается их работа?
Ну, мы стараемся жить по-христиански, то есть иметь любовь, смирение, терпение. Муж является мужем одной жены, жена одного мужа, рожает детей, прощают, смиряются, молятся, совершают христианские добродетели, стараются жить по-христиански. Да, а движение «За жизнь» мы боремся против абортов, естественно, помогаем. У нас есть дом, где живут бомжи. Мы их там моем, стираем их одежду, покупаем новую. Или ремонтируем их одежду, управляем их документы, лечим их, возвращаем их на свое место жительства или на родину отправляем. Это вот такой дом.
А много он вмещает человек?
Ну, человек 40.
Ну, это немало. Вот. Это большой труд, серьезный.
С ними нужно заниматься. С ними у нас занимаются и проповедники, и врачи. Мы их в храм вводим, кто не крещенный, крестим. Миссионерскую работу ведем с ними.
А вот случаи, да. когда они обращались на путь истины, все-таки есть такие?
Ну, конечно, вот они исправляются. Да, у нас Харлов Володя занимается этим вопросом. С ним можно провести передачу и с председателем братства сына Афона. Мы также работаем с онкологическими больными, с детскими приютами занимаемся.
То есть очень обширная работа.
Да, волонтерской работой занимаемся, по храмам. Многодетным семьям помогаем, принимаем участие в жизни людей, которые после различных травм с коллегами. Вот у нас одна семья коллег, мы с ней занимаемся.
То есть вы это все духовно окормляете, эту
да,
работу?
Мы работаем с ними, ну как-то живем этой вот такой христианской общиной.
Батюшка, а вот сыны Афона после вот этой попытки разделить нас с Афоном, как удается не потерять эту связь и на каноническом уровне, и на духовном? И все-таки мы ждем перемен, когда Господь милостиво все-таки вернет и соединит нас в любви с нашими братьями Греческой Церкви и Афона.
Ну, наши братья ездят на Афон по благословению патриарха Кирилла. Они причащаются только Пантелеймон монастыре, да, а по Афону ездят. Но у нас излюбленные места это что? Это Водопед, сейчас уже Пантелеймон монастырь, потом там останавливаются люди. Вот и в подворьях, вот в этих в кельях Пантелеймон монастыря, в русских кельях останавливаются, да. А так путешествует по всему Афону путешествует. Там много русских монахов, там очень много.
Да, да у них вот. В киновиях этих. Да. Но патриарх ведь благословил прикладываться к святыням и посещать да, можно. Только да. пока нет общей молитвы, потому что весь Афон канонически...
Нет причастия.
Нет общего причастия, да. да. Все подчиняются патриарху Варфоломею, и мы все ждем. И вот сейчас так складываются исторические события, что может так случиться, что, может быть, он и вернется к здравому смыслу. И то, что на Украине произошло, может быть, будет как-то исправлено. Может, через скорби какие-то и личные. Вообще мы не знаем. Сейчас какая-то да. тревожная историческая обстановка.
Знаете, все нужно принимать как от руки Христовой. Не нужно в обморок падать, не нужно отчаяться, расстраиваться. Как бы люди ни хотели, но был разрушен Иерусалим. И единственный в мире храм. И не раз он был разрушен. Два раза он был, имел разрушение. Затем Византийская империя лопнула, Римская империя лопнула.
СССР лопнул.
Российская империя лопнула, стала, после революции она стала гонительницей Бога.
Объявила на весь мир, что да. Бога нет.
Да, так что чего только не было в этом мире. Все это прошло, и быльем поросло. Конечно, мы эти раны все залечили, всех врагов простили. Всех мучеников прославили, преподобных и праведных. У Бога все зло направится во благое, так что не нужно трястись, не нужно бояться, не нужно уважаться, не падайте в обморок, а радуйтесь и веселитесь, за все благодарите, непрестанно молитесь. Да, и так исполните закон Христов. Достаточно.
Спасибо, батюшка, за такую жизнеутверждающую беседу, которая вселяет надежду, дает силы. Вам тоже сил, помощи Божией во всем.
Будем вместе молиться друг за друга. Спаси, Господи, людь Твоя и благослови достояние Твое. Мир вам.
Спасибо. Вы прослушали беседу с настоятелем храма Иоанна Предтечи и Дмитрия Донского, подворье Троице-Сергиевой Лавры в Горках 8 архимандритом Дорофеем Вичкановым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.